О Варавве. Весь день на Пасху шли аресты. Взяли человек 40, подозревая в основном монастырских, а пресса уже силилась доказать, что преступник – православный человек. Действовали, похоже, по заранее заготовленному сценарию. В самом Козельске еще ничего не знали про убийцу, и милиция лишь начала расследовать дело, а пресса уже сообщала свои версии о нем. Одна радиостанция весело давала понять, что православные де так перепились на Пасху, что перерезали друг друга. А в известиях уточнялось. Однако существует и дежурная для мужских монастырей версия, что убийство совершено на почве гомосексуализма. О, как же был прав отец Василий, когда взывал в покаянном каноне: «Предстани мне, мати, в позорище и смерти». Тут было все сразу. Позорище и смерть. Да простит нас боголюбивый читатель за то, что поневоле касаемся скверны. Но ученик не выше учителя, а Господа нашего Иисуса Христа тоже обвиняли. Он развращает народ наш. Евангелие от Луки, глава 23, стих 2. Нечестивые люди состязались в низости и клевете, писал по этому поводу святитель Иоанн Златоуст, как бы боясь упустить какую наглость. И теперь шло такое же состязание в низости. Из газеты «Московский комсомолец». Милиции удалось поймать убийцу. Им оказался бомж. Раньше он работал кочегаром в монастырской котельной. В январе этого года его выгнали из монастыря за беспробудное пьянство. Недавно он вновь попытался получить работу, но получил отказ. Его местью за это стало убийство. Все в этой заметке – ложь и клевета на невинного человека, вообще не употреблявшего вина. Но кто-то, видно, хорошо изучал характер Алеши, имя условное, редактор, избрав его на роль жертвы. Забитый с детства и пролежавший 9 лет в психиатрической больнице, он был настолько беззащитен, что даже собственную пенсию не получал годами. Ее отнимала у него пропивая дальняя родня. Однажды он появился в монастыре избитый и такой истощенный, что все бросились подкармливать его. А Алеша радовался, что живет в Оптиной и может ходить в храм и в лес по грибы. Он очень старался на своем послушании в кочегарке, хотя и был слабосильный. А в монастыре все думали, как помочь Алёше и как устроить его жизнь, если в миру никому не нужны эти беззащитные больные люди. Как раз перед Пасхой Алёша стал учиться вырезать киоты и выпрашивал у всех резец или ножик для резьбы. Кто-то дал ему большой кухонный нож, и Алёша показывал его всем, радуясь: «Нож достал». Именно шинель Алёши убийца выкрал из гостиницы и, вложив в карман финку, бросил на месте преступления. Алёшу сразу же арестовали, и улики ложились один к одному: психиатрический диагноз, его шинель и нож. Рассказывает Пелагея Кравцова: «Я была в ужасе, когда его арестовали. Ну, кто поверит, что он убийца? Да он мухи не обидит и каждого котенка жалел. Батюшка, говорю, его же посадят, если рассказывать про нож. Что говорить, когда вызовут? Только правду». Но в козельской милиции осмотрели Алешу и, увидев его мышцы дистрофика, отпустили, махнув рукой. Ну, кого он убьет? Самого бы ветром не сдуло. Опровержения в прессе, естественно, не было. Когда через 6 дней после Пасхи был арестован Николай Аверин, сценарий о сумасшедшем убийце вступил в новую стадию разработки. Пресса дружно сделала из Аверина героя афганца и объявила его жертвой тоталитаризма. Судмедэкспертизы еще не было, но пресса уже ставила свой диагноз. Психика молодого человека не выдержала испытаний войной, в которую он был брошен политиками, газета «Знамя». Искореженная нелепой войной душа молодого крепкого парня, оставленного без моральной поддержки, металась, «Комсомольская правда». Можно привести еще цитаты, а можно вспомнить иное. Как в евангельские времена подученные люди кричали: «Отпусти нам Варавву, Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Евангелие от Луки, глава 23, стих 18-19. «Какая мудрая книга Библия», — сказал иеромонах П. «В ней есть все про нас. Вот и нам 20 веков спустя дано было услышать дружный клич в защиту преступника. Варавва же бе разбойник». Атеистический дух века, разумеется, не новость. А поскольку легенда о герое-афганце вошла с тех пор в обиход, то дадим три справки. В армию нас призывают в 18 лет. Справка дана специально для московского комсомольца, зачислившего Аверина в спецназ, где он никогда не служил, и сообщившего. Подозреваемый в 1989 году вернулся из Афганистана, где служил в войсках специального назначения. А стал быть, Аверин, 1961 года рождения, вернулся из армии в 28 лет и со свежей психической травмой. Второе. Николай Аверин был в Афганистане на втором году службы с 1 августа 1980 года, демобилизовавшись в 1981 году без единой царапины. В боевых действиях не участвовал. Между тем эксперты единодушно утверждают, что в Оптиной действовал убийца-профессионал. Старший следователь по особо важным делам, майор милиции Васильев, дал такой комментарий корреспонденту «Правды». «Ножевые тычки исполнены с необычайным профессионализмом. Удары нанесены в места, которые в Афганистане были защищены бронежилетом, а если учесть, что нашим штурмовым батальонам практически не приходилось пользоваться штык-ножом, то получается, что научиться подобному искусству, а это, поверьте, нелегкая наука, душевно больному было практически негде. Кто же готовил профессионального убийцу?» Третье. После демобилизации в 1981 году было то мирное десятилетие, когда он, окончив Калужское культпросветучилище, работал в Доме культуры города Волконска. В эти же годы он окончил курсы киномехаников и курсы шоферов. Каждый, кто получал права, знает, что для этого требуется справка психиатра об отсутствии психических заболеваний. Такую справку Аверину дали, и до дня убийства он ездил на личной машине. В 1991 году против 30-летнего Николая Аверина было возбуждено уголовное дело по статьям 15 и 117 часть 3 за изнасилование на Пасху 56-летней женщины. Срок по 117-й дают большой. И тут возникла афганская психическая травма. Дело закрыли по статье о невменяемости. И после 6 месяцев принудительного лечения в психиатрической больнице Николая Аверина выписали с редким диагнозом инвалидность 3-й группы. При серьезных расстройствах психики, утверждают психиатры, эту группу не дают. Дело об убийстве оптинских братьев было закрыто, как известно, по той же статье о невменяемости. Судебного разбирательства, как водится, в таких случаях не было. Не были допрошены многие важные свидетели, и не был проведен следственный эксперимент. Между тем, общественно-церковная комиссия, проводившая самостоятельно расследование, опубликованное затем в газете «Русский вестник», установила: у комиссии есть данные, что в убийстве участвовало не менее 3 человек, которых видели и могут опознать свидетели. Но требование православной общественности о расследовании дела и проведении независимой психиатрической экспертизы не были услышаны. Но сколь неправеден суд человеческий, столь взыскателен суд Божий. И когда в Оптиной стали собирать воспоминания местных жителей, то оказалось, что среди тех, кто разрушал монастырь в годы гонений, нет ни одного человека, который бы не кончил потом воистину страшно. Когда-нибудь эти рассказы, возможно, будут опубликованы, а пока приведем один из них. Рассказ бабушки Дорофеи из деревни Новоказачье, подтвержденный ее дочерью Татьяной. «Однажды пошли мы с медсестрой и дочкой Таней в больницу, а жара, пить хочется. И медсестра говорит: зайдем в этот дом, У меня тут знакомые живут. Зашли мы. А я как села со страху на лавку, так и встать боюсь. На печи три девочки безумные возятся, лысенькие, страшные, и щиплют себя. Не стерпела и спрашиваю хозяйку, да что ж за напасть у тебя с дочками? Ох, говорит, глухие, немые и глупенькие. Всех врачей обошла, а толку? Медицина, объясняют, бессильно. Один прозорливый оптинский старец вернулся тогда из лагерей и исцелял многих. А я прослышала и бежать к нему. Взошла на порог и еще слова не вымолвила, а он мне сразу про мужа сказал. Это ведь он разрушал колокольню в Оптиной пустыне и сбрасывал вниз колокола. Твой муж, говорит, весь мир глухим и немым сделал, а ты хочешь, чтоб твои дети говорили и слышали.